Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, как в Грузии в получении незаконных доходов предъявлено обвинение экс-премьеру Ираклию Гарибашвили, о том, что число активистов и журналистов, задержанных на проевропейских акциях протеста, достигло 200, о том, как с помощью университетской реформы грузинская мечта сможет обуздать непослушных профессоров и студентов, и о том, что стоит за поставками Роснефти сырья на новый нефтезавод в грузинском Кулеве. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». Бывшему премьер-министру и экс-лидеру правящей грузинской мечты Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение в получении незаконных доходов в особо крупных размерах. Сегодня Тбилисский городской суд уже назначил ему меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари. Ему запрещено покидать страну, у него изъят паспорт. За развитием событий следил Лука Тхори.
В Грузии предъявлено обвинение бывшему премьер-министру и экс-лидеру правящей грузинской мечты Ираклию Гарибашвили. Как заявили в Генеральной прокуратуре, его обвиняют в получении незаконных доходов в особо крупных размерах. По информации следствия, установлено, что Ираклий Гарибашвили, занимавший высокие государственные должности по закону о борьбе с коррупцией, не имел права участвовать в предпринимательской деятельности и получать другие доходы, кроме заработной платы. Несмотря на это, находясь на госслужбе, Гарибашвили тайно занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупных размерах, заявляют в прокуратуре.
Ираклий Гарибашвили, как должностное лицо, был обязан декларировать как свои доходы, так и произведенные расходы. С целью легализации незаконных доходов в представленных декларациях о своем имущественном состоянии он указывал ложные сведения, будто бы ежегодно получал от члена семьи крупные денежные подарки.
Заявили в Генеральной прокуратуре. Тбилисский городской суд уже назначил обвиненного в получении незаконных доходов в особо крупном размере экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари, около 367 тысяч долларов. По решению судьи Эки Барбакадзе Гарибашвили запрещено покидать страну и у него изъят паспорт. Суд над Гарибашвили ведется по статье о подпункте Г, части 3, статьи 194 Уголовного кодекса Грузии, который предусматривает легализацию незаконных доходов, сопровождающуюся получением дохода в особо крупном размере. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет. На вопрос, почему Гарибашвили удалось отделаться лишь залогом, адвокат Гарибашвили Амиран ответил, что этому способствовало сотрудничество со следствием и признание вины.
Во время применения меры пресечения суд и обвиняющая сторона наблюдают за многими сторонами. Ни одно дело не похоже друг на друга. Когда человек сотрудничает со следствием, когда он не прячется от расследования, признает вину и платит значительный залог, то вместо заключения применение к нему менее тяжелой меры пресечения не перечит процессу.
Заявил Амиран Гигуашвили. Второй адвокат экс-премьера Лили Гелашвили уточняет, что Гарибашвили судят не из-за участия в преступных связях с другими должностными лицами, а из-за бизнес-сотрудничество с китайской компанией в бытность премьер-министром.
Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение не за сотрудничество с другими должностными лицами, не за участие с ними в преступной связи, не за какие-либо намерения или террор против бизнеса и тому подобное, а конкретно в действиях, совершенных после 2016 года, когда он впервые занимал пост премьер-министра, затем покинул должность и перешел в частный бизнес. Его биография является публичной и известной. В этот период он сотрудничал с солидной китайской компанией, от которой получал значительные доходы. Во время ведения этого бизнеса, когда Ираклий Гарибашвили вернулся в политику, вы прекрасно знаете, при каких обстоятельствах это произошло. Он этого не хотел. Это не было его целью, но так вышло.
ეს ყველაფერი მას ეს არ სურდა, ეს არ იყო მისი მიზანი, მაგრამ მოხდა.
За день до того, как генеральной прокуратурой было предъявлено официальное обвинение, СГБ Грузии сообщила общественности, что в ходе допроса Гарибашвили сам признал факт получения незаконных доходов. В свою очередь, этому предшествовали обыски в его доме, а также в домах экс-главы службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе Романова, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников. В ходе обысков, как сообщает СГБ Грузии, было изъято примерно 7 миллионов долларов США и 136 тысяч лари наличными. Помимо этого были обнаружены изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документации объемом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств. По информации Генеральной прокуратуры Грузии, большая часть денег, 6,5 миллионов, была изъята из дома Ираклия Гарибашвили. Также Генпрокуратура Грузии уточнила период, за который бывший председатель грузинской мечты получил незаконные доходы. Это происходило в 2019-2024 годах, когда Гарибашвили занимал пост сначала министра обороны Грузии, а позже пост премьер-министра во второй раз. Гарибашвили также был министром внутренних дел. Всего экс-премьер провел на высоких государственных должностях почти 8 лет. Незаконные доходы не признают коррупции не только адвокаты Гарибашвили, но и один из членов семьи бывшего премьера. Александр Тамазешвили, шурин Ираклия Гарибашвили, ранее написал пост в социальных сетях, заявив, что есть определенная разница между понятиями коррупция и незаконные доходы.
Незаконные доходы и коррупция – это разные понятия. Давайте дождемся завершения расследования и сделаем выводы потом. Время все покажет. В одном же я абсолютно уверен. Ираклий никогда не предпринимал шагов, идущих против интересов Грузии, и не сделает этого в будущем, даже если это обернется ущербом для него самого.
Пишет в социальных сетях Александр Тамазашвили. Слова Александра Тамазашвили многим напомнили изданный в конце 2021 года приказ Национального агентства государственного имущества, по которому Нуну Тамазашвили, его сестре и жене Ираклия Гарибашвили, был передан участок в Бакуряне площадью 5958 квадратных метров с правом пользования на 49 лет. Главой грузинского правительства тогда был Гарибашвили. Политические оценки событиям, которые происходят вокруг фигуры Гарибашвили, подвели и в оппозиции. Член национального движения Анна Тетлидзе заявляет, что процесс над бывшим премьером не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией или со справедливостью, представляя собой конфликт внутри правящей партии «Грузинская мечта». Цетлидзе также утверждает, что признание Гарибашвили связано с угрозами в его сторону.
С большой долей вероятности, и мы говорили об этом раньше, Иванишвили требовал от Гарибашвили вернуть деньги обратно в его черную кассу, на что Гарибашвили не соглашался. Я также уверена, что его так называемое признательное показание связано с тем, что ему угрожали.
Заявила Анна Цетлидзе. По мнению одного из лидеров коалиции за перемены Нукзара Циклаури, главный мотив для нахождения у власти грузинской мечты – это воровство, и последние шаги правящей партии в отношении бывших чиновников это подтверждают.
Когда Иванишвили пришел к власти, он сказал, что для него важнее всего, чтобы не было коррупции, и что он будет уделять этому особое внимание. Но теперь оказывается, что вся вертикаль власти и практически каждый премьер-министр связан либо с предательством, как Гахари, либо напрямую с воровством. Сама грузинская мечта нам говорит, что у нее был один президент-предатель, второй президент-предатель, один премьер-вор, второй премьер-вор. И это лишь вершина айсберга. Главный мотив их нахождения у власти – это воровство. И именно поэтому грузинская мечта никогда не была на стороне простых грузин, когда гибнут дети, когда пожилым людям не хватает элементарных услуг.
Заявляет один из лидеров коалиции «За перемены». В самой грузинской мечте стараются избегать этой темы. Лишь мэр Тбилиси Кахакаладзе заявил о том, что сожалеет о ситуации с Гарибашвили, однако подчеркивает, что экс-премьер уже не является частью правящей партии.
То, что мы слышим подобные заявления в отношении члена нашей команды, очень прискорбно и очень жаль. Я знаю Ираклия очень давно, с 2012 года мы идем вместе. Он был нашим соратником. Мне очень жаль. В остальном дождемся следствия. На сегодня вы знаете, что он ушел из партии, оставил политическую деятельность. Заявление об этом он лично сделал в офисе партии несколько месяцев назад. О тех фактах, о которых мы слышим в течение последних дней, ней, это очень прискорбно и очень жаль. Больше к этому я добавить ничего не могу. Дождемся соответствующие ведомства и следствия.
Признание Гарибашвили в получении незаконных доходов предшествовало задержанию Кобы Хундадзе, человека, связанного с бывшим главой службы государственной безопасности Григором Лилуашвили. По данным прокуратуры, у него дома изъяли почти 1 миллион 320 тысяч долларов США, разложенных по 94 конвертам. Следствием установлено, что обвиняемый с целью придания законного вида имуществу, полученному в особо крупном размере незаконным путем, разработал многоэтапную преступную схему, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Джорджи Циклаури.
Рассказывал Лука Турия. Вот уже почти год, как в Тбилиси на проспекте Руставели не прекращаются протесты проевропейской части грузинского общества против политики властей. За неделю с момента вступления в силу в Грузии новых законов, ограничивающих право на собрание, по Уголовному кодексу задержано около 100 человек, почти столько же по административному. Полицейские с применением грубой силы прямо с тротуаров, где пока еще не запрещено стоять, заталкивают людей в машины и увозят в неизвестность. В известном направлении. Многих поджидают у их собственных домов и квартир. Об одном из таких дней этой недели в своем репортаже рассказывает Хатия Хасая.
22 октября проспект Руставели впервые за долгое время был перекрыт не на несколько часов, а на несколько минут. Представители грузинской мечты назвали это свидетельством эффективности новых законов.
Вы видели, что впервые примерно за год радикалам не удалось перекрыть улицу. Это означает, что новый закон начал действовать. Конечно, нам не следует успокаиваться. Нужно продолжать работать внимательно. В конечном итоге радикализм должен быть полностью устранен в нашей стране.
Заявил грузинский премьер-министр Иракли Кобахидзе. Несколько граждан все же вышли на проезжую часть и остановили движение машин. Один лег на дорогу, другой сел прямо на асфальт, третий писатель Иракли Ламаури расположился на принесенном им же стуле. Вскоре полиция начала задержание. В соответствии с новым законом перекрытие дороги и скрытие лица под маской на акциях протеста предусматривает до 15 дней лишения свободы. Однако право применения оказалось шире. Людей вылавливали и на тротуарах. Только за ночь с 22 на 23 октября было задержано около 30 человек. Министерство внутренних дел сообщает, что в целом за 4 дня после вступления закона в силу задержаны были около 80 человек. Десятки людей уже арестованы, среди них журналисты и врачи. 19 октября на 6,5 суток были заключены под стражу журналисты оппозиционного телеканала «Формула» Ваху Саная и Кета Тискишвили. Хартия журналистской этики расценила это как целенаправленное давление на СМИ. Сами задержанные не отрицали, что стояли там и как граждане страны. Азербайджанский журналист-беженец Афган Садыгов получил 14 суток ареста за намеренное перекрытие дороги. Он регулярно выходил на проспект Руставели с грузинским флагом.
«Я болею за грузинский народ, права которого нарушаются. Я всегда буду против Иванишвили, который призывает грузин к диктатуре. Иванишвили поддерживает диктатуру. Я поддерживаю народ. Я уйду отсюда и снова пойду на акцию», —
заявил он на судебном заседании. При этом, согласно новым поправкам к закону, повторное нарушение административного кодекса влечет за собой уголовную ответственность. Среди задержанных оказался известный врач-травматолог Важа Гаприндашвили. В 2019 году он был задержан российскими оккупационными силами в Ахалгоре по обвинению в незаконном пересечении границы. Тогда вся Грузия вместе с международным сообществом призывала освободить доктора Важу. Член коалиции «За перемены» Вануц Эретелия характеризовал произошедшее так.
«Как бы ни оценивал так называемый премьер-министр, что бы он ни придумывал и не выдумывал, вчера закон не сработал. Вчера на Руставели сработала грубая, дерзкая и применившая силу полиция. Есть кадры, как полицейские сажают в машину Важу Гаприндашвили, очень важного человека и врача, и оскорбляют его. То есть для этих людей ничего святого не существует».
Ранее представители грузинской мечты настаивали, что социальный статус, профессия или пол не дают привилегии перед законом. Практика показывает, что профессия или возраст действительно не всегда защищают от ареста. Тбилисский городской суд присудил пенсионерке Лии Мушкудиане трехдневный арест. Днем ранее 71-летней вынужденной переселенке из Абхазии Азы Челачава устно вынесли предупреждение за ношение медицинской маски. Предупреждение вынесли и 76-летнему Георгию Вачадзе, который на судебном процессе сказал: «Вы вменяете мне в вину только один день, а на самом деле я там уже 328 дней стою». Протесты последних дней породили и новые уголовные дела. Так Тамар Лорд-Кипанидзе забралась на патрульный автомобиль и прошлась по нему. Прежде чем совершить это, она сказала: Это Замзю, обмахло Белли. По словам демонстрантов, это был перформанс и акт сопротивления, который лорд Кипанидзе посвятила осужденной основательнице изданий «Нетгазет и Батумелеби» Мзия Маглубели, которой Евросоюз в тот день присудил премию Сахарова. Власти, в свою очередь, утверждают, что героизация действий насильника провоцирует новые инциденты, имея в виду присуждение Мзия Маглубели престижной Сахаровской премии за свободу мысли. Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал лорд Кипанидзе личным узником оппозиции и западных партнеров.
Когда героизируешь насильников, затем появляются новые насильники. Как героизировали Лазаря Григориадиса, и вместо одного коктейля Молотова получили 10. Точно так произошло вчера в Европарламенте, потому что насильников героизировали.
Неправительственные организации, наблюдающие за событиями на проспекте Руставели, в совместном заявлении подчеркивают, изменения в законе направлены на подавление свободы выражения, запугивание граждан и криминализацию любого протеста. Преследование лиц, носящих маски, приобрело абсурдную форму. Были случаи, когда полицейские останавливали граждан, которые носили маски по состоянию здоровья. Среди задержанных – пожилые люди, матери несовершеннолетних детей, журналисты, писатели, актеры, врачи, гражданские активисты. Единственная причина применения этих недемократических законов – страх власти перед непрерывными протестами.
Напомним, что последнюю неделю полиция останавливает людей на улице, проверяет документы и опечатывает медицинские маски. По информации СМИ, таких случаев уже более 50. Полиция не делает исключений, даже для тех, кто заявляет, что носит ее из-за сезонного гриппа. В конкретных случаях полиция приходит за участниками протестов прямо домой. А иногда они сами идут в участок, заявлять о том, что перекрыли дорогу. Так поступил режиссер Георгий Таварткеладзе, который считает, что для противодействия необходима солидарность. Несмотря на риск новых арестов, протестующие продолжают мобилизоваться, готовя новые акции. Следующая в поддержку арестованных состоится под названием «Рядом друг с другом» на том же месте, на проспекте Руставели.
Это был репортаж Хатии Хасая. В начале недели пришла новость, которая сразу стала сенсацией. Российская Роснефть поставила на новый нефтезавод в Кулеве около 100 тысяч тонн нефти. Что стоит за этими поставками? Почему о функционировании завода многие узнали только из этой новости? Какие экономические и, возможно, политические интриги за этим скрываются? Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, профессором Кавказского университета Вахтангом Парцванием.
Вахтанг, я бы хотел начать наш разговор с самого завода. Да? А был ли, то есть, а есть ли мальчик? Да? Потому что вся история Грузии – это история ожидания первого нефтеперерабатывающего завода. И вот он появляется. Казалось бы, это такой повод для перерезания ленточек, торжества, приезда премьер-министра и так далее. Вот, может быть, даже не только грузинского. А между тем все тихо. И о том, что он заработал, мы узнаем только от трейдера, который говорит о поставках российской нефти. А действительно работает такой завод?
Ну, по всей видимости, да. Потому что все-таки это материальные средства, это фонды, это технологии, оборудование и так далее. И поэтому об этом громко объявили где-то в 23-м году, в середине года, о том, что такой проект инициируется. И даже были названы объемы мощностей, которые будут введены, инвестиции, которые будут вложены. И эта работа вот первого этапа, она реализовалась. А первый этап состоит в том, что мощности построены примерно на переработку около миллиона с лишним, там, 1 200 000. К 2028 году должны расширить, там, объем должен повыситься до 4 миллионов тонн. Это уже прилично, если брать сопоставимые НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Европе, например. Вот даже есть такие же НПЗ и в России, ну, конечно, чуть крупнее, например, там, в Капотне под Москвой там, 12 миллионов тонн, крупнейшие в России это примерно 20 миллионов тонн, ну, а уж самые крупные это, как правило, в Индии, в Китае, там около 70 плюс миллионов тонн. Но вот с точки зрения объемов переработки, она сопоставима вот с Восточной Европой вполне себе нормально. Поэтому это действительно, я абсолютно с вами согласен, знаковое событие. Но те обстоятельства, вот, которые окружают фоном это событие, безусловно, делает ее очень такой скользкой, я бы даже сказал, потому что все-таки там, где нефть, особенно сегодня, там, где торговля нефтью, практически каждый день мы слышим свои напряжения. свои трудности, проблемы, а уже сейчас еще и масштабные разного рода санкции, которые вводятся по отношению тех стран или тех мощностей, которые, ну, совершенно напрямую не задействованы в той войне, которая сейчас идет между Россией и Украиной. Поэтому полагаю, что хотят как-то избежать лишнего внимания, и в том числе со стороны санкционных органов, поскольку, в принципе, понятно, что сама затея была изначально заточена на то, чтобы перерабатывать российскую нефть, прежде всего российскую.
Вот здесь, в этом месте, я как раз хочу уточнить, потому что
Да.
еще несколько лет назад Азербайджан проявлял интерес к этому заводу, и, собственно говоря, Азербайджан и стоял, Сакар, да, и стоял у истоков этого строительства, дальше что-то не пошло. Но, тем не менее, терминал, который находится в Кулеве, азербайджанский, и Али Асадов, несколько, премьер-министр Азербайджана, несколько лет назад снова говорил о том, что это очень интересная логистическая связка, и вот приходит российская нефть. Первое, что, ну, как приходит в конспирологическое сознание, это какие-то схемы замещения или еще какие-то схемы. Да? Зачем это Азербайджан? Он, собственно, допустим, он загружается терминал, да, свой, а вот, но нефть у него можно ввести свою. Тем более, как я понимаю, планируется подвести еще железнодорожные пути, а это опять же Азербайджан, да, азербайджанская нефть. А почему, в чем интерес здесь Азербайджана, в чем, собственно говоря, схема поставок из России?
Ну, вы знаете, все-таки вот сам терминал азербайджанский, там много резервуаров, около 30, достаточно большой объем прокачки проходит. Но вот к самому НПЗ Азербайджан или Сакар имеет такое косвенное отношение. С НПЗ принадлежит другой структуре, консорциуму, в котором не присутствует азербайджанский капитал. И вообще вся затея запуска, она, видимо, связана с тем, что стало происходить примерно в 2023 году глобально в мире. А происходило вот что. Значит, многие страны, европейские прежде всего, но еще и страны группы Большой Семерки, ввели ценовой потолок на российскую нефть. Что означало, что если, значит, кто-то покупает из третьих стран, покупает нефть из России по цене больше 60 долларов за баррель, то европейские организации, там, страховые организации, брокеры, там, обслуживающие организации, они не имеют права никак соприкасаться с перевозками этой нефти из России вот в эту третью страну. То есть все эти страны ввели эмбарго. В Европу поставлять напрямую российскую нефть нельзя. Там есть некоторые исключения для Венгрии, Словакии. Но для третьих стран ввели, с одной стороны, ограничения, с другой стороны, возможность. А возможность состоит в том, что, имея такие сложности в поставках, Россия стала заинтересовывать другие страны покупать свою нефть, давая большой дисконт по отношению к мировым ценам, которые формировались на рынке. И вот в таком ключе третьи страны заинтересовались покупать, особенно это касалось Индии и Китая, в больших объемах по дисконту, чтобы потом перерабатывать и реализовывать переработанную нефть в виде нефтепродуктов в тех же странах Большой Семерки или Евросоюзе. И вот в 2023 году эти объемы пошли ну, в совершенно немыслимых масштабах. И таких, скажем, признаков того, что эти решения будут ужесточаться, не было. Соответственно, многие третьи страны стали думать, что в этом можно хорошо заработать. Форма заработка, терминал Кулеви и НПЗ очень удачно расположен на побережье Черного моря. Моря, хорошая логистика из Новороссийска. Цена по нефти сорта Urals, например, она дешевле, и экономика очень хорошо складывается для такого проекта, если бы не было дальнейших ужесточений санкций. То есть в 2023 году, когда этот проект запускался, у всех было ощущение, что дальнейшего ухудшения санкционного положения в отношении третьих стран уже не будет. И деньги вложены, строительство началось, вот ввели в эксплуатацию, и наверняка планировалось, что значительная часть, ну вот смотрите, если Грузия внутри страны потребляет примерно 1,5 миллиона тонн в год, а мощности 4 миллиона, да, вот то, что планируют, даже сейчас вот 1 200 000, оно не сможет покрыть или не будет направлено на внутреннее потребление. Там и технические нюансы есть. Тот же самый СОКАР не будет из Кулеви брать нефте, там, бензин, например, или дизель, чтобы продавать на своих. У него свой другой сорт. У нее другие фракции бензина, поэтому кулевский бензин, оно не сможет в тех же объемах, которые переработаны, напрямую полностью покрыть внутренний грузинский рынок. Он должен быть ориентирован на экспорт. И это самый сложный вопрос. Куда?
Гостем Вадима Дубнова был профессор Кавказского университета Вахтанг Парцвания. Полностью это интервью вы можете прослушать на нашем сайте echokavkaza.com или в социальных сетях. Несколько дней назад грузинский премьер Ираклий Кобахидзе представил общественности проект концепции университетской реформы, которая мгновенно вызвала критику у многих специалистов, усмотревших в ней не стремление повысить качество образования, а желание установить полный контроль над этой сферой, в особенности над вузами. Реформа, сказал Кобахидзе, охватит все, начиная от сроков обучения в школах и университетах, включая принципы финансирования и подбора кадров и заканчивая распределением университетских программ по регионам. Об истинных целях реформы и ее шансах на жизнеспособность говорим с гостями не круглого стола, советником по технологическим направлениям Университета Грузии Наной Дихаминджия и экспертом в сфере образования Тамар Мусиашвили. Калбатону Нана, к вам у меня первый вопрос. Каждая власть в Грузии бралась за реформу образования, но на моей памяти ни одну из них со времен обретения независимости, я имею в виду, не было, которая либо повела ее в правильном направлении, либо вообще довела до конца. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И у каждой были свои цели и свои приоритеты. Хотя так, наверное, не должно быть. Зачем сегодня понадобилась властям реформа, как вы думаете?
Ну, в первую очередь я буду говорить о прежних реформах. Да? Каждый министр приходил, и мы вот за последние 13 лет поменяли, по-моему, 9 министров, если я не ошибаюсь, или 8. И каждый министр приходил со своей так называемой аджендой, да? Со своими планами. И главная их цель никогда не была, правда, улучшить систему образования. А обычно они хотели показаться, сказать, что вот я лучший министр, и моя реформа будет лучше. И из-за этого они обычно прежние реформы клали на полку. А каждая реформа обычно, особенно если она финансируется какими-то international организациями, каждая реформа стоила очень много. Там обычно были какие-то исследования, какие-то документы собирались, были презентации. Ну, то есть дорого это все стоило.
В финансовом отношении.
Финансовом отношении. И как только этот министр уходил, приходил новый, он говорил, о, это все было неправильно, и сейчас мы начинаем сначала. И это все из-за того, что у страны нет одной стратегии. Там, по-моему, пару раз писалась стратегия образования. Как раз вот те стратегии, они были концепцией. Вот эта концепция, вообще концепции нельзя назвать, это просто какой-то эскиз. А вот эти стратегии были на уровне концепции, даже не стратегии. И вот обычно вот цель была, во-первых, показаться, а во-вторых, привлечь больше людей, чтобы они дали голос грузинской мечте. И обычно эти реформы были популистские, или они заставляли учителей делать огромную работу, а потом говорили, что эта работа ничего не стоит, и сейчас мы начинаем сначала. И она никогда не связывала дошкольное обучение, школьное обучение и университет. Но в этом случае вот эта концепция, она отличается от прежних реформ. Она прямо имеет целью полный контроль над государственными университетами. И то же самое мы можем прочитать, что они пытаются расширить контроль над частными университетами. У них там такая схема, один город, один факультет. Они говорят, что в одном городе не должны дублироваться факультеты. А у нас, например, в Тбилиси 3 огромных государственных университета. Это государственный университет имени Илья, это Тбилисский государственный университет, который в 1918 году был создан, и Грузинский технический университет. У них вообще-то две цели. Контроль над университетами, уменьшить бюджет, который они тратят на университеты, или перераспределить тот бюджет, который уже есть, и контроль над деньгами, которые приходят в эти университеты. Что они говорят? Они говорят, что вот есть три университета, например, в Тбилиси, да, самые большие, там у них, по-моему, где-то 55 тысяч студентов вместе или 60 тысяч студентов. Это фактически половина всех студентов Грузии. И вот они говорят, что эти университеты должны иметь только традиционные факультеты. Вот отсюда мы делаем вывод, что было традиционное у Илья Стейт, Илья Уни, да? Была педагогика, и, может быть, потому что они соединили два института, когда этот университет был создан, то есть была педагогика и иностранные языки. То есть видно, что максимум Илья Стейт останется эти два факультета, это
Факультеты.
эти два направления, потому что это не разделяется по факультетам, но эти два направления. А в то же самое время у всех этих университетов есть и инженерные программы, и есть там биологические программы, математика. Но они говорят, что только один университет должен иметь одну программу. То есть это значит, что, например, Тбилиси государственный университет, у них, наверное, только останется естественные науки и правоведение. Технического университета будет все инженерные и технологические программы. И вот Илья Стейт только будет педагогика и иностранные языки. Но самая проблема для них, вот это университет Илья, они никак не могут его подчинить себе. Это очень свободный университет, университет, который во всех протестах участвует. И вот это они не могут никак принять. И как только они отнимут, а сейчас то же самое, вот у Илья и у Тбилисского государственного есть программа медицины. На программе медицины приходят иностранные студенты. И это большой доход для университета, потому что в государственных университет учеба стоит для граждан Грузии год 800 долларов. Это очень маленькая цена. А для иностранных студентов на медицинской программе это от 5 тысяч до 6 тысяч долларов, почти там 8 раз больше. Это очень большой доход для университета, и когда у университета есть отдельный доход от государства, он, конечно, может себе позволить протестовать, да, правительство. Но если мы посмотрим Конституцию, там у нас написано, что мы обязаны обеспечивать автономию университетов. Конечно, никакой автономии нету, если правительство вдруг решает университеты, которые, ну, Тбилисский университет вообще ему больше 100 лет, да, или технического университета, или там Илья Стейт, которая самый молодой университет, но у них уже есть огромные программы, у них есть очень хорошие научные исследования, у них уже некоторых программ, например, у Илья Стейт и Тбилисского государственного есть инженерные программы, у которых есть очень престижная international аккредитация. А они говорят, что вот правительство говорит, что нет, мы должны решать, какие программы у вас будут. Конечно, это абсолютно не автономия.
Я
Да,
сейчас хотела бы
конечно.
обратиться к Калбатуни Тамар. Во-первых, хотелось бы спросить, согласны ли вы с Калбатуни Наной или нет, и в каких пунктах. А во-вторых, скажите, власть исходит из понимания, что система образования действительно требует изменений в силу серьезных проблем, или за ее инициативой кроется что-то иное, как вот сказала Калбатуни Нана?
Я частично согласна с Нана, а частично нет. Риторика изменений, проводимых в системе образования в Грузии, часто звучит впечатляюще. Однако за ней почти всегда скрывается одна и та же проблема – отсутствие учета необходимости сохранения и укрепления автономии школ и университетов. Это вот одна такая проблематическая характеристика всех реформ. И эта характеристика усилена в этой концепции, которую мы прочитали пару дней назад. Исходя из этого, то, что я вижу и знаю, да, все реформы в практике, большинство реформ осуществляется у нас в Грузии централизованно. Все абсолютно. Поскольку все рычаги управления, как законодательные, как так и финансовые, сосредоточены в руках центральных органов власти. И день за днем вот это централизованное управление образовательной системой увеличивалось, все время увеличивалось. Я не помню ни одну инициативу ни в высшей образовательной сфере, ни вообще образовательной системе, которая не имела бы вот такую, может быть, hidden aim, усиливать централизованное управление образовательной системой. Вот такой подход привел нас к тому дню, где мы сейчас находимся и живем. Вот насчет этого документа, который мы прочитали, да, ну, в основном это так называемый концептуальный проект реформы высшего образования. Как будто мы читаем, что там обозначены существующие проблемы нашей системы. Ну, авторы думали, что они текст структурировали логично и так далее. Но концепция носит чрезмерно централизованный и административный характер, что вызывает вопросы. Какое впечатление у меня было, когда я впервые прочитала вот эту концепцию? Что группа людей, у них было какое-то задание от правительства, допустим, и они посидели, поговорили, написали вот эту концепцию. И в этой концепции не участвовали заинтересованные люди из академии, из образовательной среды, потому что, по-моему, это мое личное мнение и мое первое впечатление, это было то, что если эта концепция осуществится, в городе Тбилиси, на очень интересном месте, как премьер-министр заявил, есть такой проспект Ильича Чавадзе, и на этом проспекте есть университет имени Ильича Чавадзе, и я уже увидела такой кадр, что они хотят убрать из этого проспекта все эти корпусы этого университета и там построить вот другие здания.
А и заодно это... и убрать активных студентов из центра.
Из центра сам по себе, конечно, эти две проспекты Чавчавадзе и Руставели по нашей традиции всегда полно молодежью, и они всегда активно участвуют в разных политических и культурных процессах. Ну, это вторичная проблема для меня. Самая главная проблема – это то, что правительство хочет очень грубым методом упразднить, или, я не знаю, как сказать, очень хороший университет и повлиять на академическое сообщество. Вот это для меня неприемлемо.
Повлиять на академическое сообщество? Раскройте немножко, что вы имеете в виду.
Ну, не спросить ничего, мнение, видение, ничего, и вот так решить. Вот эта концепция, еще что самое главное, не имеет образовательную цель. Но читаешь концепцию, я два раза прочитала эту концепцию и хотела найти часть, которая, по-моему, прямо бы улучшила, допустим, академические характеристики университетов и так далее. Просто вот это все затеряно. Я лично ничего такого в этой концепции не видела.
Как вы прокомментируете вот это «один город, один факультет»?
Я даже не знаю, как они могут это осуществить. Это значит революция в образовательной среде, так сказать. Это образовательная среда, это не политические партии, да, это очень разного мнения людей там, вовлечения и так далее. И какой-то дирижер хочет создать новую шахматную доску и там поставить институции, профессора и студентов так, как он считает нужным расположить. Я не знаю, это вообще надо рушить все абсолютно и построить то, что неизвестно и не видно в этой концепции.
Гостями некруглого стола были советник по технологическим направлениям Университета Грузии Нана Дихаминджия и эксперт в сфере образования Тамар Мосиашвили. Полностью беседу вы можете прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.